говорит Радио Свобода. На наших волнах по субботам всегда программа «Час прессы. Спорт». В студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни. У нас есть сегодня гость, но вообще слово «гость» я говорю с некоторой натяжкой, потому что это наш постоянный автор, профессор, специалист в области экономики большого спорта Роберт Воскричан, которого пригласили, увы, Роберт, извините, но не мы, а наши слушатели. Но я объясню, почему и как слушатели пригласили сегодня в студию Роберта Воскричана. Все это я объясню после того, как Дмитрий Морозов познакомит вас с последними спортивными новостями.
Начнем с тенниса. В Пекине подходит к концу мужской турнир. Участниками полуфинального раунда стали хорват Марио Анчич, который нанес поражение Доминику Горбаты из Словакии в трех партиях. Юн Тайк Ли из Южной Кореи, который выиграл у еще одного хорватского теннисиста Ивана Любичича в двух сетах. Маркос Багдатис Киприот нанес поражение Данаю Удомчоку из Таиланда, а россиянин Николай Давыденко уступил Парадорну Сичиапану из Таиланда. Во второй партии Давыденко отказался от продолжения борьбы при счете 2-6-0-1 из-за травмы. А на Бали соревнуются женщины. Там участницами полуфиналов стали Пати Шнидер из Швейцарии, американка Линдси Дэвенпорт, француженка Марион Бартоли и россиянка Светлана Кузнецова. В Германии подходит к концу чемпионат мира по хоккею на траве среди мужских команд. Вчера сборная Австралии выиграла у сборной Южной Кореи 4-2, а хоккеисты Германии по пенальти нанесли поражение испанцам. Таким образом, в финале сыграют команды Австралии и Германия, в матче за третье место сборные Южной Кореи и Испании. Вчера состоялся 19-й этап веломногодневки Вуэльта протяженностью 205 километров. Первым финишировал испанец Хосе Луис Арьета, который опередил Дмитрия Фофанова из Казахстана и швейцарца Давида Лоусли. Впереди Александр Винокуров в генеральной классификации из команды Астана Вюрц. Он опережает Алехандро Вальверде из Испании и своего соотечественника и партнера по команде Андрея Кашечкина.
Вот новостей не так много, как вы слышали. Ну, действительно, пятница была в этом смысле днем таким ненасыщенным. Ну, в преддверии, естественно, насыщенных субботы и воскресенья. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы. Спорт». В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни. Вот они просят меня напомнить, что телефон прямого эфира 8 800 222 12 бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 9614-3, в Петербурге 053, абонент Радио Свобода. Но здесь обращаю ваше внимание, что бесплатно только для жителей этих городов, то есть Москвы и Петербурга. Теперь я должен объяснить, почему у нас в студии, уже слово «в гостях» не буду говорить, а то для него можно считать уже своя родная студия, профессор Роберт Воскричан. Дело в том, что каждое воскресенье в программе «Прессинг», а еще и иногда по будням, в программе «Прессинг по будням», Роберт Воскричан какие-то важные экономические вопросы развития большого спорта рассматривает, как нам кажется, весьма актуальные, но слушатели постоянно пишут нам и звонят, и просят, чтобы как-нибудь, и вот этот как-нибудь этот день настал сегодня, Роберт Воскричан пришел в студию, чтобы они могли с ним побеседовать и напрямую задать какие-то вот вопросы, которые их волнуют. Ну, вы знаете, что периодически это бывает и во время наших программ, когда просят его на какой-нибудь такой вопрос ответить, но не всегда это ложится в тему, что называется. И вот уже у нас кто-то хочет...
Давайте узнаем, может быть, Александр какой-то вопрос готов задать Роберту. Добрый день, Александр.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Вы знаете, вот у меня первый вопрос, это вот вчера вы слышали, наверное, что Малкина, наша федерация, запретила выступать
да.
за какой-либо клуб.
Правильно.
Правомерно ли это решение, так как у нас ведь трудовое законодательство, и, по-моему, действительно можешь написать заявление и прервать свою тренировочную деятельность.
Александр, поняли ваш вопрос. Прежде чем сейчас Роберт на него ответит, поскольку это связано действительно с вопросами экономического характера, я просто вам скажу, что я слышал сегодня заявление Сергея Гимаева. Это известный очень хоккеист. Он возглавляет сейчас хоккейную школу, детско-юношескую хоккейную школу ЦСКА. И вот Сергей Гимаев страшно возмущен был этим решением и говорит, что это просто глупость, безобразие, и НХЛ, конечно, естественно, он там в НХЛ Малкин будет играть, а глупость, по мнению Сергея Гимаева, заключается в том, что Малкин не сможет теперь играть за сборную России, вот что самое главное. А теперь Роберт объяснит все это Александру и заодно всем остальным.
Ну, Александр практически сам же и ответил на свой вопрос, потому что никаких изменений в законодательстве не произошло, несмотря на то, что Третьяк обещал лоббировать поправки к закону о физической культуре и спорту. Если бы эти поправки прошли, то тогда можно было бы разговаривать через международный арбитраж с теми же НХЛовцами. А что касается этого, ну, как бы помягче выразиться, неумного, скажем так, решения, ну, конечно же, это может навредить только сборной. Только сборная, потому что Малкин нигде и никогда не говорил, что я не россиянин, я не хочу выступать за Россию. Вот. Еще мне это очень сильно напоминает по последствиям для НХЛ Малкина и клуба Питтсбург Пингвинс. Очень напоминает реальную историю, которая произошла с одним высокопоставленным работником ЦК КПСС, который в составе делегации должен был поехать в Соединенные Штаты. Ну, допустим, их было 5 человек, 4 американцы открыли визы, а ему 5-му нет. И он ходил по всем коридорам и возмущался по ЦК КПСС, здание ЦК. Как же так? Было же решение ЦК, что я еду. Понимаете? Вот примерно такая ситуация. Ну, глупость. Что тут комментировать? Идиотизм уже, мягко говоря.
Ну, добавлю только что...
Не, не мягко, а грубо говоря.
Да, грубо говоря. Ну, добавлю еще только что такое же решение вот о дисквалификации принято в отношении Михнова и Таратухина.
Ну, тройная глупость. Да. Ну, а что тут комментировать?
Да, причем их еще раньше дисквалифицировали. Значит, они тоже за сборную выступать не смогут.
Кстати, вот руководство Питтсбурга отказывается комментировать решение арбитражного суда Федерации хоккея России. Это сообщает газета «Ру», интернет-ресурс со ссылкой на Питтсбург Пост Газет, издание Питтсбурга. Нам дозвонился москвич Олег. Олег, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
У меня вопрос к Роберту.
Так.
Он рассказывал про дефицит, искусственно созданный дефицит билетов на предполагающийся на новом стадионе ЦСКА.
Правильно.
Спартак.
Речь шла о стадионе Спартака.
Да, мне хотелось бы задать такой вопрос. Он это для красного словца просто риторически сказал, что его это удивляет? Или это, мне кажется, совершенно обычное для нашей экономики дело? То есть сначала создается дефицит в любой отрасли, а потом под это дело повышаются цены. Ну, скажем, Чубайс требует повышения тарифов на электроэнергию после того, как он обесточил всю Москву.
Поняли, Олег, поняли ваш вопрос. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты, чтобы затем послушать еще один вопрос, а потом уже Роберт сразу на два вопроса ответит.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров и профессор Роберт Воскиричан.
А на связи Павел из Санкт-Петербурга. Приветствуем вас, Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, как вы оцените игру «Спартака» в Лиге Чемпионов и чем объясняете такое крупное поражение?
Понял. Все, это мы сейчас ответим чуть позже. Давайте еще один вопрос, и Роберт сразу ответит, потому что игру «Спартака» это мы сами ответим.
Да, на связи Подмосковье, Лыткарино. Геннадий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий.
У меня вот вопрос к ведущему, к Роберту.
А, к Роберту?
К Роберту, да.
Да, понятно.
Вот с теннисом у меня связан такой вопрос. Вот скажите, вот у теннисистов и у теннисисток вот, зачастую нет вот определенного места жительства, ну, как бы, или они меняют свое место жительства. Скажите, вот, в какой стране они платят налоги? И второй вопрос вот, тоже связан с этим. Вот если они занимаются не теннисной деятельностью, допустим, одновременно совмещают там снимается в рекламах, вот платят ли они налог с рекламы?
Спасибо. Понятно. Давайте сейчас уже придется подождать кому-то.
Да, просим Евгения из Липецкой области пару минут буквально подождать, да, пока Роберт ответит, да, на
Роберт
все вопросы.
Да, Роберт ответит на два вопроса. Вот Олега, связанный, ну, в общем, вы
помните, со Спартаком.
Да, да, ну, со, да, Спартаком. Я удивлялся, действительно, это не риторический был вопрос, я действительно удивлялся. Что касается заявления Шавло, то я не согласен с тем, что Шавло и вообще руководство «Спартака» это делают для того, чтобы искусственно создать дефицит и потом на билетах нажиться, но это слишком зигзагообразный такой ход. Я думаю, это просто банальная ситуация, которая очень похожа на ситуацию с запретом Малкину выступать за сборную России. Ну, просто непрофессионализм, уж если быть более политкорректным, потому что Шавло говорит, что нам нравится, когда трибуны забиты под завязку, и поэтому мы сделаем 40 тысяч. 40 тысяч сегодня ходит на «Спартак», если он чуть-чуть задышит, пару раз выиграет там у ЦСКА, у «Локомотива», вот вам 40 тысяч, уже все, аншлаг. А остальные 10-15 тысяч что должны делать? Голову друг другу ломать. И вот поэтому я и выразил свое возмущение, что это абсолютно не бизнес-подход. Они говорят, что занимаются футбольным бизнесом, какие-то слова, матрица целей, эффективность, рентабельность, такие вещи, некоторые слова я-то не разберу.
Ну, судя по старту «Спартака» в Лиге
Чемпионов. А когда до дел доходит, они делают такую вообще ерунду. Вообще непонятно, как можно утверждать, что ты занимаешься футбольным бизнесом, руководишь клубом с таким бюджетом и говоришь вещи, которые, ну, не должен говорить пятиклассник, по-моему. Вот мое возмущение, почему. Это было неделанное возмущение.
Роберт, но Олег, между прочим, еще как бы расширил, сказал, что для России это типично. Вы с этим согласны?
По поводу Чубайса, в принципе, не согласен в том смысле, что ситуация с билетами на стадион и с энергетикой России настолько разнится, что, знаете, тут просто, конечно, можно описать влияние лунного света на рост телеграфных залбов, но в данном случае ничего общего между Шавло и Чубайсом ни с точки зрения объема бизнеса, ни с точки зрения, будем откровенны, человеческих, умственных и прочих способностей, тут просто, да, нечего сравнивать.
Давайте послушаем еще, потому что у нас вопросы накапливаются, но, видимо, много сейчас вопросов последует, а потом, да, мы, да, на, да, все будем отвечать.
На очереди Игорь из Одинцова. Игорь, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
У меня вопрос общий. Скажите, пожалуйста, вот возьмешь Титова, вот я про интеллектуальный уровень игроков, и зависит ли это вот на поле? Вот Титов разносторонний человек, он прилично играет, может там принять, отдать. А я вот смотрю, вот Киржаков, Быстров, Павлюченко, вот как-то они бум-бум-бум-бум, понимаете, и что-то, ну, зависит ли интеллектуальный уровень развития и человека, ну, игра зависит от его
на поле. Поняли, Игорь, поняли вопрос, ответим обязательно. Давайте еще один вопрос, но потом уже прошу слушателей чуть-чуть повременить, мы же не успеваем отвечать на вопросы.
Да, вопрос от Евгения из Липецкой области, долгожданный.
Евгений, да. Евгений, здравствуйте, да?
У меня такой вот вопрос, в общем, это, как известно, это Лига чемпионов в футболе, она, ну, является, ну, коммерческим турниром, то есть за победу платят деньги, если играет в ничью команда.
Да-да.
А сколько платят это?
Сразу, вот это... понял, Евгений, еще вопрос есть у вас?
Да, еще это в Кубке, да, УЕФА, за победу в Кубке УЕФА тоже платятся.
Да, но, да, в Кубке УЕФА там суммируется, там не каждый матч. А здесь сразу отвечу, чтобы один вопрос уже хоть снять, а дальше Роберт будет подробно отвечать на предыдущие вопросы. За победу в Лиге чемпионов, по-моему, 900 тысяч...
долларов,
по-моему. Нет, 800 тысяч евро сейчас.
А, евро, да.
За 800 тысяч евро за победу, 400...
за ничью.
За ничью и, соответственно, за поражение ничего. А просто вот за то, что пробились в групповой турнир, по 2 миллиона евро каждому клубу. Итак, Роберт, у нас вопросы накопились. Вот Павлу из Санкт-Петербурга про игру «Спартака» мы сейчас не будем, это к вам как бы...
Ну, вот теннисистов и налогов.
Да, теннисисты...
Это зависит от того, какую часть времени, ну, если берем год, если, да, больше полугода, ну, примерно
186 дней.
Это стандартные международные правила. Ну, если говорить, допустим, о теннисистах, точнее, о теннисистках, и Маши Шараповой, которые почему-то все упорно именуют россиянкой, хотя, может быть, это правильно с точки зрения документальных каких-то вещей, но так, как она говорит по-русски, как она поступает, в частности, отказывается до сих пор за сборную и так далее, но не совсем это российская, это не сиська. Так вот, она и налоги платит и за премиальные, естественно, подоходные и прочее, и прочее.
И за рекламу.
И за рекламу тоже. То есть все средства, которые зарабатывают,
все платят в США.
Надо платить, да. А, скажем, легионеры, бразильцы, которые играют, скажем, в ЦСКА или в Спартаке и получают тоже достаточно крупные, ну, несравнимые с доходами Шараповой, естественно, но они и играют хуже, ну, в своем виде спорта, я имею в виду. Вот. Ну, и они платят 13% подоходный налог по российским меркам.
А вот некоторые теннисисты, просто добавлю, которые считаются, что у них резиденция там в Монако, например, там очень низкие налоги в Монако, но для того, чтобы платить эти даже низкие налоги, все равно надо 186 дней там прожить.
Да.
Поэтому очень многие теннисисты вообще налоги не платят, ибо ни в одной из стран не находятся в течение 186
вот
дней.
Вот мы и ответили на вопрос. Вопрос, почему они, как перекати поле, переезжают из страны. Это еще экономические, налоговые.
Но они не могут находиться 186 дней в одном месте, поскольку играют на протяжении всего сезона во всем мире.
Но вопрос, видимо, там заключается даже не в самом месте нахождения, а, может быть, куда переводятся эти деньги. Если они переводятся в банк в Монако и находятся там в течение 186 дней эти деньги, то с них потом снимаются налоги. Я лично думаю, что так. Теперь вопрос вот об Павел из Санкт-Петербурга. Игру Спартака, я не пойму, Павел, это какой-то вопрос, я бы сказал, несколько провокационный. Поэтому я вам так в шутку и отвечу. Вот если бы, Павел, вы вдруг узнали, что Бавария выиграла у молдавского Шерифа со счетом 4-0, вы бы удивились? Вы бы не удивились, я думаю. Вы вот узнали, что Бавария выиграла у Спартака 4-0, а Спартак у Шерифа выиграть не мог. 1-1 и 0-0, как мы знаем. Поэтому, так сказать, у меня лично это поражение удивления не вызвало. А счет мог быть любым, и Спартак мог один гол забить, а Бавария могла еще забить. Поэтому соотношение сил между Баварией, Спартаком и Шерифом, видимо, вот сейчас таково. Теперь, на вопрос Игоря насчет Титова и...
Это очень глубокий, на самом деле, вопрос, он мне понравился. Ну, я не готов сейчас разбирать интеллектуальные возможности конкретных игроков, но совершенно очевидно, что, может быть, Егор Титов и не является светочем знаний, но на фоне того же Быстрова, который на голубом глазу утверждает, что книги и газеты он не читает, потому что от этого портится глаза, зрение, то, конечно же, он выглядит корифеем всех наук. И вообще он приятный парень, он нормально общается с журналистами, обоснованно, так сказать, отвечает на критику, не обижается и так далее. Конечно, это футбол, интеллектуальная игра на самом деле. Это сказки про двух сыновей, один, который был умный, а второй футболист, это просто анекдот. На самом деле нужно иметь голову, чтобы играть очень хорошо.
Но вообще,
согласен с Цветковым,
Игорь. Но вообще, Игорь, должен вам сказать, что, к сожалению, на протяжении вот, сколько я уж не знаю, там, 45 лет, как я занимаюсь футбольной, в частности, журналистикой, я встречал людей, которые на поле выглядели исключительно умными вообще вот с точки зрения футбола людьми, а в жизни, к сожалению, оказывались весьма примитивными и ограниченными. Но это были очень редкие исключения. Все-таки вот острота ума, когда она на поле проявлялась, то и в жизни тоже. Вот знаете как, ни одну из истин абсолютизировать нельзя.
Два звонка до конца получасовки успеем принять. Кирилл из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Я по поводу стадиона Кирова. Есть ли экономическая обоснованность все-таки его сноса? И всегда ли мы следуем букве УЕФА, когда она нас предъявляет к нам требования по различным стадионам? Не идем ли мы на поводу УЕФА? Это вот в экономическом плане. А в плане игроков и интеллекта я согласен. Извините, был Николай Рязанов, которого носили самолет. Но играл он неплохо. Ну, также Жорж Бест можно вспомнить. Вот
ну,
такие.
Джордж Бест, несмотря на свое не очень хорошее поведение, на самом деле был очень такой остроумный, я бы даже сказал, умный человек. Но, как мы знаем, и очень умные актеры и писатели иногда ведут такой образ жизни, какой вел вот Джордж Бест. Еще один вопрос, да, есть у нас?
Да. Есть еще звонок от Петра Константиновича из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Петр Константинович.
Добрый день. Вот скажите, раньше стадионы... Вот отдавали под вещевые рынки,
сейчас выступает, вот Мадонна выступала, видите, дополнительный доход, да, для стадиона, понимаете? Может быть, эти деньги и бросить на развитие детских спортивных этих самых школ, там эти самые строительства стадиончиков. Спасибо.
Понятно, Петр Александрович. Значит так, вопрос сейчас суммируем, да, Роберту, про стадионы.
Ну, вот
про
стадион в Петербурге, он окупится, но частично за счет того, что у «Зенита» есть масса болельщиков, я думаю, 62 тысячи. У «Зенита» не меньше болельщиков, чем у «Спартака», которые могут прийти на стадион, я имею в виду. Может быть, по стране меньше, но в городе людей, которые купят билеты, придут, может быть, даже и больше. Поэтому и за счет этого источника купят. Но там же еще есть дополнение к проекту. Торгово-офисный центр, гостиница. Ну, то, что есть сегодня в Англии, там и Челси, и Стэнфорд-Бридж, и многие другие.
То, что проекты. Приносит доход.
То, что приносит доход. Окупится это 100%. А что касается стадиона Кирова, ну, конечно, может, у питерцев, у ленинградцев ностальгия по этому стадиону, но он уже никаким вообще нормам не соответствует. Поэтому, конечно, мы идем на поводу УЕФА. Более того, мы подчиняемся этим нормам. А как же по-другому? Значит, нам придется новый УЕФА альтернативно создавать и в этих турнирах самим играть.
Но в Англии тоже сносили старые арены.
И Уэмбли, даже это вообще святые. А что касается Лужников и так далее, ну, это же спортивно-концертный комплекс, нормальное сочетание. Не только Лужники, но и любые дворцы спорта. Это проводят концерт Мадонны, получают прибыль. А что касается именно Лужников, то они вкладывают и в команду мастеров, так раньше говорили, сейчас ФК, профессиональный футбольный клуб «Торпедо», и школа у них в ФШМ нормально работает. В общем,
ну, вообще, вот мне кажется, что Петр Казначеевич не учитывает того, что средства, которые поступают вот от концертной деятельности, они нужны, между прочим, и на развитие эстрады, искусства и, в общем, музыкального и так далее. Поэтому, ну, другое дело, что, может быть, не столько надо, можно было поделиться с детско-юношескими спортивными школами, может быть.
Ну, хочу добавить, да, что у нас очень, не в обиду нашему слушателю будет сказать, но в стране у нас очень много специалистов по тому, как правильно распределить финансы, особенно финансы, которые принадлежат другим организациям и даже людям. Я думаю, что в общем-то, более или менее разумно распределяются средства, полученные от барахолки, назовем вещи своими именами. Сейчас уже там нет этой барахолки.
Да, и вообще на стадионах уже нет.
Уже нет, да. И от концертов, потому что очень многие вот такие сооружения поддерживают и спорт, и
детский спорт. Ну, там ситуация не очень там с финансами, вы же рассказывали.
Ну, не очень, но, по крайней мере, если бы не поддерживали, была бы совсем не очень. Понимаете, в чем дело?
Ну, мне кажется,
пока еще живет команда.
Ну, если задуматься, вот это Петр Константинович заставил меня задуматься своим вопросом. Если задуматься о том, откуда изыскать средства на развитие детско-юношеских футбольных школ, то на поверхности лежит установить хотя бы игрокам премьер-лиги и так далее зарплаты, соответствующие уровню их игры. Потому что всем понятно, что уровень игры футболистов, которые там в разных командах получают $1 миллион в год, так, они не играют на такую сумму. Если бы ему платили там $200 тысяч в год, предположим, на ту сумму, на какую он действительно играет, тогда бы можно было оставшиеся средства бросить на развитие детско-юношеских спортивных школ. Мы программу продолжим после краткой сводки общеполитических новостей, а вы в час дня услышите программу «Ваше здоровье», где речь пойдет о сколиозе. Так вот, чтобы сколиоз предотвратить, надо заниматься физкультурой и спортом.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном поселке Павшино Красногорского района произошел взрыв на канализационной станции. Погибли по меньшей мере 2 человека и более 10 ранены. Здание станции разрушено. По предварительным данным, взрыв произошел из-за большого скопления газа. Коллектор долгое время не очищался. В Чечне при взрыве ранен сотрудник милиции. Взрывное устройство, заложенное на дороге Шали-Автуры, сработало, когда мимо проезжала колонна милицейских машин. В Москве сегодня проходят похороны первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова. Он был убит в столице 13 сентября. Доклад парламентской комиссии, расследующий обстоятельства трагедии в Беслане, скорее всего, не будет обнародован 22 сентября, как планировалось ранее. По словам спикера Совета Федерации Сергея Миронова, решено проверить факты, приведенные недавно депутатом Госдумы Юрием Савельевым, который вел собственное расследование. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о ситуации в области религиозных свобод. Касаясь России, авторы доклада приветствовали быструю реакцию российских властей на нападение в Московской синагоге в январе. В то же время в докладе отмечается, что за прошлый год в России в целом ухудшилось отношение к мусульманам и евреям. Мусульманские лидеры по всему миру осудили выступление папы римского Бенедикта XVI с цитатой антиисламской направленности. Звучат требования, чтобы Бенедикт XVI принес извинения. В разных провинциях Ирака только за последние сутки обнаружены тела свыше 35 убитых, как утверждает иракское МВД, убитые жертвы криминальных разборок. В Японии три ведущих банка отказались от сотрудничества с иранским государственным банком «Асадерат». В Петербурге открылась встреча глав парламентов стран «Большой восьмерки». Президент Украины назвал ошибочной позицию премьер-министра Виктора Януковича, заявившего в Брюсселе о неготовности страны вступить в НАТО.
На волнах «Радио Свобода» звучит программа «Час прессы спорт». В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, и наш постоянный автор, профессор Роберт Воскиричан. Продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни.
Два телефонных сигнала из Москвы. Первым дозвонился Владимир. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вот вы знаете, меня всегда удивляет, как же мы любим раздувать скандалы практически из ничего. Вот по сравнению с отъездом того же Могильного, вот этот, как они себя называют, побег вот этих молодых ребят, это просто детский лепет. В свое время Могильный, он был приговорен по статье за дезертирство. И у человека вообще отбили охоту не просто приезжать, а просто говорить слово «Россия» и «Советский Союз». Вот то же самое они добьются сейчас и от этих ребят. Они забудут эту Россию навсегда и вообще сюда ногой не ступят. Это первое. И вот второе, значит, по поводу вот этих матчей на Кубке УЕФА и, значит, чемпионов. Вы знаете, такая разительная,
разительная разница, правильно?
Да, разительная разница в игре команд европейских и наших. Скорости, просто космические у европейских команд, и мы как будто пешком ходим на их уровне. И вот говорят сейчас, вот эта суперигра ЦСКА-Спартак, это же смешно слышать, какая это суперигра, когда тот же Спартак, это дворовая команда по сравнению с Баварией, когда мы ее посмотрели. У меня с этим, вопрос такой к вам, ко всем. На сколько лет приблизительно мы сейчас отстаем в своем футбольном развитии от таких ведущих европейских стран? Мое ощущение, что лет 30-40, если не больше. То есть яма увеличивается, вот этот провал. Спасибо вам.
Поняли, Владимир, вам придется все-таки подождать, потому что я вам отвечу даже еще с помощью очень хорошей заметки или статейки небольшой Павла Васильева в газете «Московский комсомолец». Он вот все вопросы, которые вы задали, я прочитаю просто два абзаца, а мы с этим согласны. Поэтому я вам отвечу чуть позже, когда мы послушаем...
Александра. Послушаем Александра. Александр, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Вот перед матчем ЦСКА-Спартак шумиху подняли по поводу билетов там для спартаковцев, для армейцев, что на 100 рублей дороже.
Да-да.
И потом вдруг внезапно Шавло объявил, что конфликт исчерпан. Поподробнее можно сказать, что такое так быстро?
Сейчас Роберт быстро ответит.
Конфликта как такового не было. Шавло просто начал громко возмущаться, в том числе через прессу, через электронные средства массовой, что вот, дескать, 150 рублей цена билета для армейских болельщиков и на 100 рублей дороже для спартаковских. Это дискриминация. Потом выяснилось, что ЦСКА через КЛС, клуб любителей спорта, при команде, который помогает определенные программы для болельщиков осуществлять, дотирует за счет средств клуба. А кто мешает это делать Спартаку? Пускай сделают стадион на 20 тысяч больше мест, и у них деньги тогда появятся. То есть Шавло, видимо, понял, что он не то сказал, и потихонечку так спустил это все дело на тормозах. Там вообще не было даже предмета для конфликта.
Спасибо. Слушаем Георгия Москвича. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Георгий.
Здравствуйте.
Вопрос экономический к Роберту.
Так.
Значит, вчера по Евроньюс объявили, что группа российских олигархов готовится и проводит переговоры о покупке «Арсенала». Правда ли это? И знает ли наш президент об этом?
Георгий, сразу, тут я вам отвечу сразу. Об этом еще пока не знает «Арсенал». Вот я сегодня слышал по BBC заявление «Арсенала», что он об этом, сам «Арсенал», слышит первый раз.
Еще я добавлю, что, возможно, на следующей неделе в одном из прессингов по будням более подробно разберем ситуацию не только вот с возможной покупкой «Арсенала», но и с более чем возможной покупкой «Вестхэма». Это все впереди.
Понятно. Давайте на пейджер сейчас быстро сообщим, что у нас.
Прямая связь между Шавлой и Чубайсом. Они не видят даже своего кармана. В Москве электродефицит, а в Костроме поставят крупнейший в Европе ГРЭС. Эффективные менеджеры не способны проложить электролинии. Это мнение Дмитрия, который спрашивает, правда ли, что у Блинова, Виктора Блинова, был самый сильный щелчок в нашем хоккее.
Да, это правда.
В конце 80-х Колосков обещал в каждом микрорайоне легкий закрытый манеж для футбола, Игорь Цветков. Так, ну эти обещания, понятное дело, не сбылись. Такие личности, как Шарапова, говорящие на ломаном русском языке, вставляя американские слова, заслуживают только отвращения, так считает Александр. Великие спортсмены советской эпохи могли похвастаться медалями Олимпиад. А чем могут эти? Россия должна о них просто забыть и не вспоминать. Как скажется на тренерской деятельности Хиденко скандалы в финансовой сфере? Анонимный вопрос, но речь идет, судя по всему, о налогах.
Да, ему предстоит суд. Это уже серьезно. Раз они в досудебном порядке не смогли урегулировать налоговый спор, то это уже серьезно.
В конце января в Голландии.
Предстоит суд Голландии. Как это скажется на его работе в сборной России, сейчас не скажет никто, не говоря уже об эксперте программы «Прессинг». Я думаю, что это очень сложный вопрос. Надеюсь, что не скажется.
Да, адвокаты там пытались урегулировать, но не удалось.
Не вышло.
Да, и его оправдание, что он жил в Бельгии, в данном случае не было принято, что он жил этот период времени после чемпионата мира в Японии и Корее, что он жил в Бельгии. Суд, так сказать, я тоже не знаю. Это, видимо, связано все-таки вот с тем, что мы когда отвечали Геннадию про налоги, налоги от рекламы и так далее. Вот где больше он жил 186 дней, или где лежали эти деньги? Видимо, тут вот это все, там-то нормальная судебная система, которая все в этом разберется.
Ну, как скажется на тренерской деятельности, был вопрос, как мы считаем?
Я думаю, что никак. Если его, конечно, не арестуют и не посадят в тюрьму, то никак не скажется. Потому что если он свободен, он может летать в Россию, работать и так далее. Но суд будет идти своим чередом, а работа за сборную России своим чередом.
Адвокаты, само собой. Я думаю, что во всяком случае ему не грозит за неуплату.
Арест, я думаю, нет.
За неуплату налогов участь Ходорковского его, я думаю, не ожидает. Нет, не ожидает. Я говорю, ни в коем случае. Ну, там вообще так...
Если не заплатил, это доказано, просто он вернет эти деньги с какой-то еще штрафом дополнительные деньги, и все, на этом закончится.
Слушатель, который не подписался, горячо поздравляет американскую теннисную школу и ее воспитанницу Марию Шарапову с победой в US Open. Егор Титов не читает газет, сообщает Станислав Павлович, поступает правильно. Вы помните профессора Преображенского? Очень хорошо, что он так реагирует на критику. Нужно старые стадионы сносить, а новые, соответственно, строить.
Понятно. А вот Титов, уж просто раз о нем вспомнил Станислав Павлович, а сейчас я буду отвечать с помощью вот газеты «Московский комсомолец» на вопрос... только забыл чей. А Владимира, да? На вопрос Владимира,
нет,
да?
Нет, Игорь, Владимир, совершенно
Владимира, да. Насколько Владимир. Лет там отстал футбол насчет скорости и так далее, да? А насчет Титова просто, вот, например, его некоторые высказывания я помню до сих пор. В программе «Прессинг», в частности, он сказал, пока не перейдем на календарь «Весна», вообще ничего на европейской арене не добьемся. Ну, вот это говорит о том, что человек действительно мыслящий. Владимир, да? Вот смотрите, значит, что пишет Павел Васильев в газете «Московский комсомолец», которая вышла на этой неделе. Называется «Пьедестал под обстрелом». Вот. Он пишет о том, что сперва вот превозносили Хиденко, все в восторге, там каждое слово, а теперь Хиденко еще не знает, что наступила его очередь, просто он еще об этом не знает, по разоблачениям. Так вот. И тут 0-0 с хорватами. Я из середины статейку читаю. Остолбенелые граждане не знают, что и сказать. Как же так? Да тот ли это гусь, в конце концов? Настоящий ли? Некоторым из коллег стало так тревожно, что они бросились перелистывать русскую классику. В частности, потревожили Андрея Платонова в поисках кривоватых параллелей. Иные срочно опросили всех наших тренеров, которые с удовольствием показали свое критическое мастерство, призрачно намекая, что, мол, этот хваленый гус ничем их не удивил. Почему призрачно? А может, нарочно так пошутил? Прозрачно намекая, как бы, да? Ну вот. Некоторые патриоты обиделись на Гуса. Чего это он не остался посмотреть жуткий российский триллер ЦСКА «Спартак»? На родину потянуло? Рановато, батенька. А вот я тренера понимаю, это пишет Павел Васильев в газете «Московский комсомолец». Он уже все понял с нашим футбольщиком. У «Спартака» выйдет 8 иностранцев, у ЦСКА 6. Бразильцев будет на поле 5. Россиян чуть поболее. Игра будет медленной и неспешной. А забьют после стандартов и примитивных ошибок защиты. Для кого-то триллер, а для кого-то заурядный матч. Мы-то привыкли такие матчи рассматривать на фоне иных, которые смотреть невозможно. Дальше немножко опускай, да, хотя он говорит, по такой игре, что показали наши лучшие клубы, но это вышло во вторник, до результатов матчей в Лиге Чемпионов. Делать им в Европе особенно нечего. Лига Чемпионов, вы говорите? Да нет, пожалуй. В Кубок УЕФА светит попасть и тем, и другим, и это еще в лучшем случае. Так вот дальше, вот очень важное отвечаю Владимиру, насчет скорости же он говорил. Дипломатичный Хидинг, отвечая на многочисленные расспросы в конце лета, педалировал лишь одну деталь нашего с вами футбола. Сколь возможно мягко, он повторял, низкая скорость, медленно играют, медленно бегут. Европа играет быстро, командное движение, будем работать над скоростью, низкая скорость и так далее. Ну, дальше Павел Васильев эту мысль как бы развивает, говорит о том, что вы обратите внимание, как быстро ухватывают это, а именно что? Что можно здесь играть медленно в России. Приезжающие к нам легионеры, курорт, а не чемпионат, хотя по ногам бьют много, и вообще борьба отчаянная. С мячом могут не все, но борьба страшная на любом участке поля. Мне кажется, Хидинг с этим всем уже разобрался, а легионеры поняли, что не надо только думать, что наши игроки не могут напрячься и побегать. Они могут, только не хотят. Зачем напрягаться, когда во внутреннем чемпионате никто особо не напрягается? Ну и так далее. Вот в таком духе, Владимир, а вот вы спросили, на сколько лет отстали, но тут вам никто не скажет. Вчера, между прочим, мы, по-моему, в беседе с Робертом, кажется, касались этой темы случайно. И речь шла вот о чем. Да, надо признать, что российский футбол прогрессирует, то есть прибавляет потихонечку. Вот, предположим, отставал на 2 метра, условно говорю, от европейского или от мирового футбола. Теперь прибавил полметра, а за это время европейский мировой прибавил метр. Значит, отставание стало 2,5 метра. Вот поэтому это, как знаете, по догонит ли...
Черепаха поезд.
Да, черепаха, кролик, или там, или кролик черепаху. Да, догонит ли кролик черепаху. Владимир, так что я даже не надеюсь вообще, честно говоря, дожить. Но хотелось бы. Хотелось бы дожить до того времени, когда все-таки догонит.
Дай бог. Ну, давайте слово предоставим нашим слушателям. Игорь Анатольевич, москвич, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, заговорили о скорости. Позавчера я разговаривал с нашим ветераном легкой атлетики Леонидом Бартеневым. Это призер Олимпиады.
Знаем, знаем. Года. Да, он даже много помогал футболистам. В частности, например, вот московского «Динамо» тренеры привлекали его. И его вообще методика работы футболистов над скоростью распространена была, ну, еще в союзное время, распространена была в многих, во всяком случае, во всех московских клубах. Игорь Анатольевич, слушаем вас дальше.
Да, так вот, ну я нарушу его просьбу не рассказывать это. Когда он проводил как бы зачет среди футболистов на скорости, сам участвовал, но он меня просил не рассказывать. Ну, например, Лобановский аж на 40 метров от него отстал. Я говорю, ну вот это разве это спортсмены? Это тунеядцы.
Игорь Анатольевич, вы не стесняйтесь, поскольку вот этот пример я лично знал, поэтому вы ничего тут не выдали Бартенева.
Вот. И во-вторых, вот как наш футбол, он просто идет, эта игрушка в руках медиабизнеса. И вот, например, был такой недавно случай, когда Алишер Усманов, так вот я впервые, наконец-то скажу вам по радио «Свобода», что это президент Федерации фехтования России, президент Европейской Федерации фехтования.
Ну, мы знаем, да.
Так вот он купил издательский дом «Коммерсант».
Да.
Тут на радио «Свобода» звучало такое, что караул, в стране диктатура, если мы сейчас не выйдем на улицы, то будет 37-й год. На другой день я рассказал это заместителю Усманова, тоже вице-президенту Федерации фехтования. Но он посмеялся и говорит, ну это какая политика, это просто чистый бизнес. Ну, объяснил мне несколько. Ну, и радио «Свобода», правда, удивляюсь, там же Гаги Карапетян должен это знать. Я говорю, ну, его на политику не пускают. Здесь спорт своя, епархия, политика своя.
Подождите, вообще по спорту мы ничего вообще в программе спорта, вообще никакого Гаги Карапетяна. Он у нас много лет выступал, потом он не захотел, передумал. Что значит не пускают? И, кстати, мы ничего про это не говорили, а про то, что Усманов имеет отношение к фехтованию, я, правда, не знал, что он европейский. европейскую возглавляет, а то, что он возглавляет российскую, мы прекрасно знали, и это никакого отношения не имеет к его работе в «Газпроме» и в покупке этого самого...
Газпродом коммерсанта.
Да. Игорь Анатольевич, поэтому вы как-то все перемешали, но то, что вот главное зерно мы уловили, да, Роберт? Можем ответить, Игорь Анатольевич, что это действительно бизнес, медиабизнес и так далее,
ну,
да?
Я не думаю, что в руках медиабизнеса, потому что я не знаю ни одну телевизионную компанию или издательский дом, который держит клуб.
Торпеда РГ, Торпеда Российская газета, ну, второй дивизион.
Это так, частные проявления. А вот крупный сырьевой, нефтяной бизнес, это другой разговор. Так что...
Ну, то есть Игорь Анатольевич прав в том, что это все
бизнес... Вообще прав, а в частности нет.
Да, в частности нет. Да, ну потому что к медиабизнесу это не имеет отношения. Но то, что медиа, ну, в общем, средства массовой информации раздувают и превозносят футбол в случае вообще малейшего какого-то успеха. Вот не далее, как сегодня, я смотрел газету, по-моему, это газета «Новое известие». И там огромные непобежденные и восторженный отзыв от ЦСКА, что они не проиграли в Лиссабоне Порту. И что написано, что ЦСКА сыграл лучше, чем «Спартак», ну, это понятно, и даже, чем «Реал Мадридский».
Ну, Мадридский... Тоже понятно, что «Реал» проиграл.
Да, «Реал» проиграл «Лиону», да. Ну, в общем, вот, понимаете, вот тут Игорь Анатольевич, безусловно, прав, что вот раздувают так, а потом наступает, как бы сказать, отрезвление.
Черед Владимира из Московской области настал. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня реплика, а потом вопросы, можно?
Конечно.
Значит, реплика такая. Скорость бегания на поле не говорит о том, что скорость игрового мышления соответствует. Вот если бы у нас были такие игроки, как Юрий Жикин, и вот сейчас Быстров, которые бегают быстро, а скорость игрового мышления немножко, она как бы не догоняет их.
Правильно.
Вот. А теперь, значит, вопрос к Роберту. По поводу ситуации в омском «Авангарде» по хоккею, экономически меня интересует, как они сейчас обходятся, потому что у них Сибнефть ушла. Второй вопрос, это значит... По поводу сегодняшней ситуации игры «Амура» и «Москва». Москва добирается, она перекладных. И вот они должны прийти, прибыть туда за час до игры. Как это вообще ситуация может рассматриваться?
«Амур» или «Луч»?
«Луч» и «Москва». Футбольный клуб «Москва».
А вы, ну, правильно. Ну, то есть не «Амура», а «Луч Энергия».
Да, «Луч Энергия». Они добираются туда, значит, до этого. Вот за час до игры только прибудут, на перекладных.
Понятно.
Вот сама ситуация такая, значит. И вот вопрос такой. Возможно ли когда-либо вот в перспективе, что придет в нашу сборную Алексей Еременко из этого, из «Сатурна», потому что это один из лучших...
Он заигрывает за сборную Финляндии.
Нет, он никогда не сможет играть за сборную России.
Уже никогда,
что... да? Да, он же играет за сборную Финляндии уже давно. Я коротко, сейчас Роберт будет отвечать про омский «Авангард», там я коротко про Владивосток. Дело в том, что когда такие далекие перелеты, то, к сожалению, а может быть и к счастью, и в общем так... устроено или так хотят поступать спортсмены, прилетать как можно ближе до начала игры, чтобы еще не попасть вот в этот период акклиматизации. Иногда поэтому и получается, что они за час попадут. Они долго-долго тянули, могли же вылететь заранее, но не хотели попасть вот в период акклиматизации, а потом реакклиматизации, сыграть и быстренько улететь назад, чтобы еще организм продолжал действовать по московскому, так сказать, времени. Вот из-за этого, конечно, опоздание могут случаться. А теперь вот про омский «Авангард».
Ну, омский «Авангард», да, действительно, Сибнефть ушла, и были проблемы, но мы, по-моему, даже касались как-то, они все-таки преодолели эти проблемы, потому что губернатор и руководство области нашло способ заменить Сибнефть какими-то другими компаниями, но не полностью. Но самое главное, что Сибнефть, которая уже сейчас Газпромнефть, те обязательства, которые давались по инфраструктуре, по участию, скажем, в строительстве нового спортивного комплекса, дворца спорта, видимо, выполняет. А что касается денег на зарплату игрокам, очевидно, этот вопрос решен. Может быть, не в такой степени, как это было в период расцвета сотрудничество с Сибнефтью. Но, тем не менее, никаких страшных историй, там, типа «Спартаковской» и некоторых других, нет. Все нормально в этом плане.
Спасибо. Есть звонок от Леонида из Санкт-Петербурга. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, частное мнение, будьте добры. Значит, что касается соотношения футбольного и интеллектуального. Вот Франц Бекенбауэр был... и остался интеллектуалом.
Да.
Валерий Лобановский был, остался... Но таких... Так, таких единицы.
Леонид, давайте все, не будем спорить. Я считаю, что большинство, а наоборот, единицы тех, кто не были, там, предположим, на поле выглядели интеллектуально, а в жизни нет. Поэтому, чем мы будем сейчас спорить, подсчитать это все равно невозможно. Вы говорите Франц Бекенбауэр, я вам перечислю, если просто взять из его команды, Ули Хёнес, Карл-Хайнц Румениге.
Гюнтер Нетцер, это Гюнтер вообще Нетцер, гений,
вообще
просто,
такого,
гений,
да,
просто
да.
Гений.
Вот, Хелмер, ну, то есть это можно продолжать и продолжать. Поэтому, Леонид, на эту тему как бы спорить давайте не будем, тем более, что уверяю вас, что на протяжении 45 лет, что я занимаюсь футбольной журналистикой, а в футболе даже, наверное, более чем полвека, я знаю просто лично знаю больше людей, чем вы. Хотя, может быть, вы тоже знакомы с кем-то из футболистов. Давайте слушаем еще один звонок.
А это Иван, москвич. Добрый день.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Иван.
Добрый день. Вы знаете, неделю назад я вам звонил по поводу Дмитрия Оленичева.
Да, да.
О том, что, по мнению журнала Forbes, он занял первое место среди самых высокооплачиваемых российских футболистов. Вот я хотел бы, чтобы уважаемый Роберт Воскричан прокомментировал это.
Ну, вы абсолютно точно все подметили, потому что у него очень высокий контракт в «Спартаке» был. А «Спартак» хотел, видимо, его наказать и не заплатить. Но не вышло, потому что у него очень серьезный агент.
Итальянец. Буссини, по-моему,
да,
его фамилия.
У него серьезный агент, а у агента очень серьезные юристы на контракте. И они сделали так, что уважаемые бизнесмены от футбола, которые пытаются создать 900 мест на стадионе, и тут попали в очень непростую ситуацию, выплатили все до конца. А сейчас еще он еще и в «Химках» получит контракт тысяч на 15 месяцев.
Ну, на днях он же...
Да, он же заявил, что он закончил, нет? Он что,
ну, есть разные мнения по поводу того. Если Андрей Тихонов уговорит силой своего авторитета дружеского, да, уговорит его, то, может быть, да. Потому что, как футболист, он еще себя не исчерпал. Ему всего лишь 33-34 года. Я думаю, он вполне пару сезонов в премьер-лигу. Тем более, что «Химки» наверняка выходят, уже понятно все. Да. Это вопрос открытый, то есть он еще не решен.
Но если они, конечно, с Тихоновым начнут играть в премьер-лиге и всем покажут, на что, они,
еще, плюс ко всему.
Да, на что они способны, вот это, конечно, они докажут очень многим. Тогда...
А то, что он футболист прекрасный, тут сомнений никаких нет.
Ну и да. Иван, вы удовлетворены или...
А Ивана уже нет с нами, зато есть Георгий из Санкт-Петербурга. Добрый день.
Здравствуйте, приветствую вас.
Да?
Каждый должен знать свои силы, свою выносливость. Почему же на Тур де Франс, который я подробно смотрел летом гонки, неприлично большое число участников не могло заканчивать свои этапы? В чем дело? Спасибо.
Георгий, ну, это я коротко вам отвечу, потому что в велосипедном спорте, как и во многих других видах спорта, существует такая не универсализация полная, а наоборот специализация. И вот спринтеры, они участвуют в основном в однодневных гонках, в классических, иногда в коротких, недельных гонках. И люди со спринтерским уклоном, они не могут выдерживать напряжение гонок, где большие там горные этапы. Ну, и так далее. Там еще есть, это я просто коротко отвечаю, потому что у нас вроде это к экономике не имеет отношения. Правда, Роберт, да? А вот какие-то вопросы накопились еще. Вот, Роберт, на все вы ответили, нет? Вот.
На аудио вопросы все ответил. А вот, может, на пейджер там что-нибудь?
Ну, и тут вопросы несколько к Роберту, может быть, общего характера. Да. По телеканалу «Спорт» выступал Игорь Добронравов. С какой целью, Станислав Павлович интересуется?
Игорь Добронравов?
Да.
На канале «Спорт»?
Да.
Ну,
целью информировать общественно-спортивно о своих позициях по тому или иному вопросу.
Он же, Станислав Павлович, я имею в виду, считает, что в наш футбол необходимо переводить на чемпионат, на систему осень-весна. Так.
Это безусловно. Мы это согласны. Даже с экономикой связано.
Екатерина Изотова интересуется, существует ли у нас фехтование. Так, и как сложилась судьба Марка Ракиты. Люблю вашу передачу. Спасибо.
Марк Ракита, это, ну, конечно, выдающийся фехтовальщик. Он неоднократно выступал, кстати, в программе «Прессинг». А сейчас, вот насколько я знаю, он работает за рубежом, тренером, и в тех, по-моему, вот, ну, боюсь, Екатерина, извините, боюсь ошибиться, мне кажется, что в Испании, ну, может быть, я ошибаюсь, но факт, что его ученики очень прогрессируют. Об этом как раз, в частности, в одном из своих последних выступлений у нас в программе «Прессинг» он и рассказывал. Но тогда мы позвонили ему на предмет оценить итоги чемпионата мира, но попутно спросили о личной вот жизни. Так что у него все в порядке. Может быть, я не знаю, с тех пор он мог уже вернуться в Россию и продолжать здесь работать. Это я не знаю. Тогда работал там.
Ну, последний, судя по всему, звонок от Николая из Санкт-Петербурга. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Николай.
Объясните мне, пожалуйста, вот что. Как оценить... Вы сказали, что, допустим, игрокам надо платить по игре. Вот как оценить, наиграл игрок на 200 тысяч долларов, на 250 или на 300? По каким критериям? Если можно, попадать.
Да. Николай, сейчас ответит Роберт, потому что тут критериев жестких, что называется, нет. А вот критерий один, что такие зарплаты в России, что футболистов российских нигде даже вообще на просмотре не вызывают сейчас в Европе. Потому что в любом случае они не отвечают этим зарплатам. Сейчас Роберт ответит.
Я думаю, что даже не то, чтобы не отвечают этим зарплатам, а критерии не жесткие, а очень жесткие. То есть за гол, за пас, там не вот, токарь, понятно, там вы сделал, вытащил деталь, там, или смена норма час и так далее. А здесь совершенно очевидно, что должно быть соответствие между тем, на каком уровне играет этот игрок, и соответствующий ему уровень, сколько платят, допустим, в европейских странах. Допустим, известный случай, когда Эдгар Асенкаускас, его зарплата составляла 25 тысяч евро в месяц во французском клубе.
В Ницце.
В Ницце, да, да, совершенно. Игроков такого уровня, среди россиян, я имею в виду, в премьер-лиге, ну, практически нет, почти нет.
Да.
А те, которые есть, получают миллион, полтора. Это то, что мы знаем на поверхности. А что там под столом, мы вообще не понимаем.
Кстати, я недавно, прошу прощения, перебиваю, прочитал, что Томази получал в прошлом сезоне в Роме 5000 евро в месяц.
Ну да, потому что он играл, это он не играл, и по контракту, пока лечился, получал.
Вот поэтому они не соответствуют, как есть известно, это не по чину берет, это о чиновниках, взяточниках. Но здесь не по чину получает.
Ну, Николай, понимаете, в чем дело? Ведь... Еще есть очень важный критерий, сколько клуб зарабатывает. В России, к сожалению, он совершенно не действует. Если, предположим, там в Мадриде на то, чтобы посмотреть, как играет Зидан, Бекхэм и так далее, там ходили там и фигу миллионы там людей, ну, в течение сезона, и клуб очень много зарабатывал, то он, соответственно, людям, которые собирают этих людей, и платил. А когда игроки не собирают, и их выступления, в том числе и за сборную, и на международной арене, не соответствуют, соответствует уровню зарплат. Вот это так и выясняется. Поэтому тут ничего такого открытия мы никакого в этом смысле не совершили. Ну, на этом мы должны закончить программу, потому что она была очень насыщенной. У нас столько мы сумели ответить, Роберт сумел ответить на столько вопросов, ну, мы так помогали ему чуть-чуть. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь мы еще раз выполним вашу просьбу, и Роберта Воскресяна пригласим на очередную программу, когда накопятся вопросы. Вели ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни. Завтра мы с вами встретимся в программе, как всегда, «Воскресенье». Прессинге. А вот в 12 часов, вот сейчас уже очень скоро в эфир «Радио Свобода» выйдет информационная программа «Свобода в полдень», в которой все интереснейшие события, и напряженные, и приятные, и горестные, и трагические нашего времени, вот сегодняшнего дня, будут рассмотрены. Так что слушайте программу «Свобода в полдень», а «Радио Свобода» слушайте всегда.
Прежде всего, американцы живы и невредимы.
Бороться нужно с незаконно послушными, а не представителями каких-либо этнических групп.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно очевидно, что все это дело рук властей Киргизии.
Или это лишь попытка купить по дешевке входной билет в Организацию Объединенных Наций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.